Доброе утро, друзья. Полный контакт. Владимир Соловьев. Доброе утро, Владимир Рудольфович.
Доброе утро, Анна. Доброе утро, уважаемые граждане. Вчера, после того, как Владимир Владимирович Путин обратился к Совету Федерации с предложением отозвать решение о возможности ввода войск на Украину, знаешь, кто на это отреагировал первым?
Кто?
Первым на это отреагировал бывший посол Российской Федерации от Соединенных Штатов Америки, хотя, на мой взгляд, он был послом не в Российской Федерации, а на эхо Москвы от США, господин Макфол, разместил такое сообщение, что неужели Путин сдает Юго-Восток?
Ну, молодец, ну, Макфол, да.
Да, на что я ему сказал, что а вы хотите что, чтобы ввели войска? Дальше пошла какая-то фраза, и я, значит, написал то, что, ну, смотрите, какая истерика. И мне кажется, что Путин, кстати, переиграл американцев. И я об этом написал, что, на мой взгляд, Путин опять переиграл американцев. Всем смысл? Не победил, нет, переиграл. Переиграл, потому что действовал не так, как они планируют. При этом американцы совершенно не понимают, как на это реагировать, поэтому они на всякий случай все равно сказали, что не, ну, если, конечно, движение, наверное, правильное, но на это, этого мало. Что для того, чтобы санкции все-таки как-то вот не были осуществлены в полном масштабе, надо так-то и так. Вот естественно, что они к этому были совершенно не готовы. То есть это показывает еще раз, насколько слабые люди, занимающиеся российским направлением в Госдеп и вообще в США. То есть ни малейшего представления нет. Прав ли Путин тем, что отозвал? Ну, во-первых, я не обладаю той полнотой информации, которая есть у Путина. Но если вы помните, я с первого дня говорил, что войска на Украину водить нельзя. За что меня сильно критиковали, все, кому не лень. Но я продолжаю считать, что вот войск, это было бы трагической ошибкой. Ситуация далека от того, чтобы водить войска. У меня многое что сказать на эту тему, но сейчас у нас на связи наш блистательный корреспондент из Киева, Владимир Синельников, с которым я хотел бы обсудить несколько вопросов, потому что, по-моему, они вот сейчас ускользают в общем тоне бесед и в общем информационном потоке. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Владимир, когда еще только начался Майдан, вы очень точно говорили о гигантских проблемах, которые накопились между Востоком и Юго-Востоком и Западом Украины. Вы говорили о том, что пренебрегали людьми, проживающими на Юго-Востоке, в течение многих-многих лет, считая их политически ничтожными для ведения диалога. Сейчас в Киеве пытаются представить происходящее на Юго-Востоке не как гражданскую войну, а как войну с Россией. Для того, чтобы скрыть вот это пренебрежение и этот многолетний накопившийся политический конфликт, вот как видится из Киева то, что происходит на Юго-Востоке, и как воспринимается мирный план Порошенко, неожиданный выход в подготовку к переговорному процессу и неконтролируемая продолжаемая военная активность?
В Киеве ситуация выглядит достаточно драматично. Дело в том, что сейчас в Киеве фактически установлена полнейшая такая моральная и психологическая диктатура против любых проявлений инакомыслия и оппозиции, то есть сказать что-либо против нельзя, поэтому все те, кто не разделяет мнение официальное, они просто предпочитают помалкивать. Тем не менее, ситуация выглядит достаточно драматично, потому что все прекрасно понимают, что карательная операция на Юго-Востоке зашла в тупик, она обходится слишком дорого, и даже в том случае, если она завершится успехом, она не принесет Украине ничего, кроме загнанного внутрь гражданского противостояния, гражданского конфликта и более ничего. Почему я говорю «если она завершится успехом»? Дело в том, что минувшие 3 месяца показали, что Киев, в принципе, силовым вариантом не может ничего решить. То есть, ну, это вообще беспрецедентно случай, когда был в течение 3 месяцев вооруженные силы всей страны, и не только армия, но еще и национальная гвардия, которая подчинена Министерству внутренних дел и незаконное вооруженное формирование, сформированное олигархами, которые воюют на стороне правительства, не могли бы задавить, в общем-то, неорганизованное, нет, уже достаточно организованное, тем не менее, спонтанное, плохо вооруженное сопротивление людей, которые встали на защиту своих конституционных прав. Такого в мировой практике просто не было никогда. Но дело в том, что Киев применил те меры, которые, в принципе, казались абсолютно нереальными. Если вы помните, мы как-то обсуждали еще в апреле ситуацию, когда только начиналась очередная попытка силовой зачистки Юго-Востока, и когда было заявлено о том, что Славянск заблокируют, я так несколько ехидно поинтересовался. А что, они вот будут как в средние века осаждать город измором, прекратят подвоз продовольствия, воды, закроют его полностью и будут ждать, пока люди вымрут? Вы знаете, я не верил в то, что это может быть сейчас. Последний раз в Европе такое практиковалось во время Великой Отечественной войны. Это делали нацисты, заблокировав Ленинград. Но оказалось, что эти люди именно так и действуют. Вы посмотрите, в чем состоит их тактика. Они просто, они в боевые столкновения с армией Донецкой и Луганской республики, они не вступают, они эти столкновения проигрывают. Они просто используют тактику именно осады, средневековой осады. Они просто используют огромнейшее преимущественно в тяжелой технике, блокируют со всех сторон город и просто его уничтожают методически, голодом, жаждой и артобстрелами. Причем страдает прежде всего мирное население. Но это просто классика преступлений с точки зрения современной морали и современной юриспруденции. Классика преступлений против человечности – это просто геноцид. Но тем не менее, это делают и в собственной стране. И в результате складывается ситуация, когда их противники их не проигрывают, они просто, у них просто кончается вода, просто кончается продовольствие, и возникает ситуация, когда они могут просто сдаться или не сдаться, а просто уйти, потому что у них просто больше нечего есть, как в средние века. То есть такого, в принципе, представить было невозможно, но тем не менее это произошло, несмотря на всю чудовищную дикость того, что происходит. И произошло, опять-таки, исключительно благодаря тому, что на Западе на это закрывают глаза. Тоже, казалось бы, как может Запад, который вопит на всех углах о своей человечности, о своей гуманности, о либеральных ценностях и так далее и тому подобное, делать вид, что ничего не происходит. Тем не менее, он делает вид, что ничего не происходит. Причем, обратите внимание, когда возник военный конфликт недавно в Ираке, там уже на второй день военного конфликта заговорили о необходимости помощи беженцам. На Украине 3 месяца. Ведется война против мирного населения. О том, что надо что-то делать с беженцами, чтобы одна о том, что нужно предотвратить гуманитарную катастрофу, заговорили только сейчас. Ну, вот такой цинизм, который вообще выходит за пределы всего, что только можно представить, но тем не менее он есть. И если я говорю о возможном успехе, то это только вследствие вот таких вот абсолютно варварских и диких действий против мирного населения, когда совершенно очевидно, что могут уничтожать собственный народ для того, чтобы просто ходить по колено в крови для того, чтобы установить свою политическую диктатуру. Более ничего.
Владимир, так, но это выглядит есть Киева. Понимание, Владимир, простите, но есть понимание, точнее, появляется ли понимание, несмотря на пропаганду, которая пытается оправдать неуспех украинских вооруженных сил, Нацгвардии и разного сброда, а тем, что они воюют не с ополченцами. Эти регулярно Киев рассказывает гражданам Украины, что они воюют с российской армией. Вот возникло ли понимание, что там на самом деле идет война с бывшими гражданами Украины, ныне считающимися гражданами Новороссии? Что это де-факто гражданская война на Украине? Вот это понимание появляется или
нет? На общественном уровне нет. Я опять-таки еще повторюсь, никто сейчас не боится ничего сказать. На бытовом, конечно, есть. Есть оголтелая часть, которая повторяет штампы украинской пропаганды, которая просто лень залезть в интернет и посмотреть, что происходит на самом деле. А понимание, безусловно, есть. Но я опять-таки повторюсь, потому что нет, есть страх. Страх того, что с тобой расправятся. В этом смысле резня в Одессе была очень, с точки зрения официального Киева, правильным пропагандистским террористическим актом. Это была сознательная акция на то, чтобы запугать политически нелояльное к нынешнему власти население, и население и восприняло все это правильно. Она, все прекрасно поняли о том, что будут убивать за это инакомыслие, и поэтому все молчат. Но понимание, безусловно, есть. Я вам просто приведу конкретный пример, насколько открыто сейчас травят любое проявление инакомыслия в Киеве. 22 июня должна была состояться манифестация противников подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которая намечена на 27 июня. Так вот, за 10 дней до этой манифестации украинские масс-медиа откровенно писали, что это провокаторы, которые специально подставляются под то, чтобы их побили, для того, чтобы потом российские масс-медиа рассказали о том, как подавляют оппозицию на Украине. То есть практически прямым текстом заявляли, что их будут бить, и это правильно, потому что они агенты России, потому что у них другое мнение. И никто не говорил о том, что люди всего лишь хотят воспользоваться своим конституционным правом на мирную манифестацию. В итоге 22 июня, когда где-то около 200 человек собрались в Лавре, на площади, на Лаврской площади, их заблокировали несколько сот евромайдановцев, которые откровенно угрожали им физической расправой. И если бы не тысячи милиционеров, и не то, что Лавра это практически средневековая крепость, и туда попасть внутрь невозможно, только по этой причине произошло очередное побоище. Причем последствия, вероятно, были бы такими же, как в Одессе, причем непосредственно в Лавре. Вот так вот. Такие реалии Украины.
А как давно зрело вот это противостояние Юго-Востока и Киева?
Очень давно, практически с момента провозглашения независимости. Ну, скажем так, не прямо с момента, а где-то через несколько месяцев после провозглашения независимости, когда стало очевидно, что на Украине закладываются основы политики дискриминации по этническо-языковому признаку, когда началась травля русского языка, когда началась складываться идеология того, что, как сказал бывший президент Украины Кучма, Украина не Россия, и что Россия это исконный враг Украины, которому Украина обязана всеми своими несчастьями. Все это начало складываться очень давно, и все это складывалось в течение того, как росло целое поколение, и вот сейчас это просто дало плоды. По большому счету меня удивляет только то, что Юго-Восток, да и не только Юго-Восток, терпел это так долго. Взрыв должен был произойти гораздо раньше, но очевидно просто не было катализатора. Вот сейчас катализатор произошел.
Произошли и первые выходы в переговорный процесс. Очевидно, что в плане Порошенко ни о каком переговорном процессе и речи не шло. Как это видится из Киева? С чем это связано? С тем, что вдруг выяснилось, что существует военно-технический паритет, что армейскими средствами не решить поставленные задачи? То есть почему вдруг Киев пытается войти в переговорный процесс с Донецкой и Луганской республикой, которые вчера объединились в Народную республику?
Тут дело не только в том, что официальный Киев имеет какую-то оппозицию, хотя действительно тот факт, что они не могут навести порядок силовыми методами, играет свою роль. Хотя и тут следует учитывать еще один фактор, это финансовый фактор. Война стоит дорого, по подсчетам аналитиков, каждый день карательной операции в Украине обходится в 7 миллионов долларов. Если она длится уже 3 месяца, то посчитайте, это уже более 600 миллионов долларов потрачено, не говоря уже о дополнительных расходах. Для Украины это совершенно неподъемная сумма, и если бы не помощь материальная, финансовая из-за границы, то она бы прекратила эту войну, потому что деньги бы уже давно кончились. Но это один из факторов. Второй фактор это то, что официальный Киев в крайней мере зависит от и Евросоюза, и от Соединенных Штатов. Он своего рода в этой ситуации слуга двух господ. Ну, тут есть некоторые различия в позициях между в отношении Соединенных Штатов с Россией и отношениях Евросоюза с Россией, и поэтому тут имеется такое двойное влияние. Сейчас вот несколько несколько победило влияние Европейского Союза, особенно в канун подписания соглашения об ассоциации, экономической части этого соглашения, которое намечено 27 июня. И на позицию Киева повлияло прежде всего изменение позиции Европейского Союза. То, что Порошенко заявил о мирном плане, то, что начался фактически диалог, хотя и очень осторожный, обтекаемый с Юго-Востоком, это результат того, что, обратите внимание на то, что это полностью совпало с изменением позиции Евросоюза. Евросоюз сказал «надо», официальный Киев, который, в принципе, не может отказать ни в чем своим западным покровителям, сказал «да». И вот поэтому начался такой осторожный диалог.
А что наша девочка, наша барышня в косой, госпожа Тимошенко, вчера ее окончательно оправдали, после чего теперь все перестали совсем понимать, что же неправильного было в газовом контракте, почему Украина отказывается от своих обязательств по газовым долгам?
А тут никакой логики нет. То есть Юля права, когда она подписала этот контракт, а контракт, тем не менее, все равно плохой. Вот такова позиция. То есть в Киеве никогда не смущались такой ерундой, как какая-то там логика и последовательность позиции, поэтому ничего, в принципе, не изменилось. А то, что полностью оправдали Юлию Тимошенко, это вообще просто украинская традиция. Я напомню, что фактически повторяется история 2005 года, когда Тимошенко точно также по решению суда прекратили все уголовные преследования против нее. А против нее было очень много уголовных преследований в начале этого века, которые были возбуждены. И Юлию Тимошенко политическая революция в очередной раз спасла от уголовного преследования. Это традиция на Украине своего рода.
А правильно я понимаю, что также традиция на Украине – это регулярное разочарование в действующем президенте. Но здесь, как я понимаю, еще и зреет бешеный конфликт, давно существовавший, то есть он имеется в виду выходит на новый уровень, между Порошенко и Коломойским, потому что сам факт, то, что войска Коломойского не подчиняются приказам Верховного Главнокомандующего и продолжают военные действия, так же, как и части, подчиненные Ярошу, свидетельствует о том, что Порошенко отнюдь не авторитет ни для Коломойского, ни для Яроша. Но если Ярош не так страшен для Порошенко, то Коломойский просто ужасен.
Да, это в значительной мере так, поскольку Коломойский сейчас чувствует себя достаточно независимым, будучи олигархом и располагая собственной армией. Он действительно, и он открыто заявил о том, что он не поддерживает идею перемирия и переговоров. Это связано с тем, что Коломойский слишком много поставил и в финансовом, и в политическом, и в личном плане на новую власть. И для него это может обернуться очень неприятными последствиями и поражения и финансово, и политически, и даже лично, поскольку в его действиях есть очевидные признаки уголовных преступлений. В частности, уже сам факт создания незаконных вооруженных формирований – это уже преступление. И в этой ситуации он действительно идет ва-банк и позволяет себе не подчиняться Порошенко. С другой стороны, я думаю, что Порошенко допускает возможность вот такой как бы неконтролируемой агрессии против Юго-Востока, поскольку в данный момент он и все еще колеблется между тем, что делать ему, все-таки пойти на вынужденный диалог с Юго-Востоком или же согласиться на мирный план и начать переговоры о компромиссе. Ситуация в обоих случаях для него достаточно неприятная, поскольку если будет мирный диалог, то, вероятнее всего, рухнет правящая коалиция, из него выйдет партия «Свобода». А это означает, что нынешняя власть потеряет контроль в Верховной Раде, произойдет отставка кабинета министров, и на Украине вновь по полной программе политический кризис с непредсказуемыми последствиями. То есть для Порошенко лично ситуация очень сложная, и он пытается лавировать. Кстати, обратите внимание, вот посмотрите на видеозапись Порошенко во время инаугурации, посмотрите на его последнюю видеозапись. Порошенко явно посидел. Это говорит о том, как ему даются вот эти вот первые недели президентства.
Сейчас еще пытается в своей жизни получить какую-то должность, даже не понимая, каким трагическим последствиям это приведет. К сожалению. Но то, что мир не приходит на Юго-Восток даже после объявления перемирия, может быть, свидетельствует о том, что есть не подчиняющиеся никому вооруженные формирования, как со стороны ополченцев, так и со стороны официального Киева. И они уже воюют по своей программе. может быть, уже назрело время для ввода миротворческих войск. Пусть это будет и ГИДО, ООН, ВДКБ, просто завести.
Вы знаете, в любой другой стране, если бы это не была Украина, которая сейчас оказалась в центре мировой геополитики и на перекрестке интересов ведущих мировых сообществ, то миротворческие войска ввели бы уже давно. Основания для этого все есть. Вопрос в том, что сейчас есть очень влиятельные силы, не будем говорить кто, но прекрасно все понимают, кто это, которые не хотят миротворческих сил на Юго-Востоке. Они все еще надеются на то, что добьются военного успеха и силы задавят сопротивление. Есть такие силы, и они против. И они достаточно влиятельны для того, чтобы заблокировать такие инициативы. Кстати, бездействие ООН в условиях гуманитарной катастрофы на Юго-Востоке, это, кстати, то подтверждает то же самое. То есть ООН делает вид, которое давно должно было вмешаться в эту ситуацию и оказать гуманитарную помощь, бездействует. Тоже достаточно долго делает вид, что там ничего не происходит. То есть условия и предпосылки для ведения миротворческих войск, безусловно, есть, но нет, есть блокада этой инициативы.
Вот. Владимир, спасибо вам большое. Мы, спасибо, к сожалению, большое. Вынуждены заканчивать.
Как всегда, великолепный рассказ от Владимира Синельникова.
Доброе утро, друзья. Владимир Соловьев. Владимир.
Доброе утро. Борисовна, доброе утро, уважаемые радиослушатели. Как я понимаю, сейчас мы из Киева до ночи Европы.
Да, прямо сейчас с нами на прямой связи из Вены, из Австрии, наш собственный корреспондент Валерий Санфиров. Доброе утро, Валерий.
Доброе утро.
Доброе утро, Валерий. Визит Путина ждали с нетерпением, ждали не только из-за Южного потока, но и, как всегда, когда Владимир Владимирович уезжает за границу, там он раскрывается по полной программе в общении с журналистами. Какое впечатление произвел Путин в этот раз на наших западных коллег и западную аудиторию?
Ну, кстати говоря, вот по поводу Вены, что после Киева, это действительно, можно как говоря, как украинца сейчас, Вена – это Европа, это точно, абсолютно. А что касается Путина, это действительно бесспорный факт. Что действительно касается журналистов, может быть, конечно, не было множества вопросов, чтобы их задать, но протокол был составлен так, чтобы минимизировать какое-либо общение с прессой. И, причем с хорошей точки зрения, по той причине, что за 6 часов, которые были у Путина в Австрии, необходимо у него была программа, была настолько насыщенная, что просто вот встреча шла одна за другой. Просто вот такой вот возможности пообщаться была только, собственно говоря, на пресс-конференции, которая была после подписания документов. Это буквально минут, наверное, 30 было, где максимум можно было с учетом заявления задать действительно несколько вопросов. То есть такого вот классического общения, когда Путин чувствует аудитория каким-то образом реагирует, кто-то негативно, кто-то позитивно, но это не имеет значения, потому что в любом случае не реагирует, потому что даже австрийцы признают, что это самый харизматичный политик Европы на данный момент, считает австрийцы, но тем, понятное дело, что некоторые считают это, с положительной, некоторые с отрицательной точки зрения по его харизматичности. Но, тем не менее, вот, была возможность его задать несколько вопросов. И, кстати, мне так кажется, такое ощущение, что вопросы, как всегда, российские, были даже, может быть, несколько жестче, нежели чем представители австрийской прессы. Но вот то, что хотел донести Путин, он донес. То, что хотели услышать австрийцы, они это услышали, потому что у меня такое ощущение, что вот я посмотрел утреннюю прессу, они написали то, что они увидели. Они российскую позицию, как они западный мир воспринимают через какую-то определенную призму, он так воспринимает. Но важно то, что они несколько, эта позиция австрийская, несколько австрийская пресса, несколько отличается, например, от того, что пишут немцы. Потому что если почитать немецкую прессу, это действительно... трудно мне подобрать слова, потому что слово «правда» вот в нашем понимании здесь найти очень мало. Но в целом я хочу сказать, что отражен был визит в прессе, это касалось и не только и телевидения, и это касалось и радио, это касалось и бумажных СМИ. Все это было первополосной новостью. То есть фактически футбол и визит Путина в Вену для австрийца был, наверное, главной темой вчерашнего дня.
Путин, наверное, в первый раз так очень жестко, прямо и точно обвинил американцев в том, что они всего лишь пытаются продать свой газ, что борьба с Южным потоком и прочее, это всего лишь проявление конкуренции. То есть до этого, по-моему, Владимир Владимирович не делал такого рода заявлений.
Абсолютно с вами согласен. Действительно, это было так впервые так жестко сказано. Но, опять же, это было сказано в Австрии. Потому что если бы Путин сказал Германии, например, бы экономическая и политическая элита, наверное, Германии на эти слова бы отреагировали гораздо по-другому, нежели чем австрийцы. Австрийцы вообще, вот как они неоднократно, федеральный президент Австрии, подчеркивал то, что почему мы должны если не делать или идти за САД, как это делают, например, другие страны. Он всячески приводил, например, вот Венгрия и Болгария, страны НАТО, Австрия, как известно, у нее внеблоковый статус, в данном случае военный, и почему они, например, хотят подключаться к Южному потоку, а мы, вот, собственно говоря, должны где-то в сторонке стоять и не получать никакие прибыли. И вот именно вот такое раздражение было вот от новой Европы, которая, с одной стороны, хочет и получить деньги от России, с другой стороны, хочет, чтобы старые страны Европы как бы выступили в роли таких менторов, получили Россию, они бы получили какую-то прибыль. Это неоднократно, кстати говоря, уже в последнее время было. И Австрия такую роль играть явно не хочет. Поэтому на пресс-конференции, как раз вот, которая была, эта тема затрагивалась, где отношения с Соединенными Штатами, вот слова Путина для австрийцев, мне такое ощущение, были очень так приятные, потому что они тоже не понимали, почему они должны от американцев страдать. Хотя при этом надо подчеркнуть, что с Америкой они рвать отношения тоже не хотят. Но они делают это не так, например, как делают немцы, которые, с одной стороны, до визита Меркель в Соединенные Штаты говорят одно, говорят о том, что необходимо вести диалог, необходимо избежать санкций. При этом после того, как Меркель общается с Обамой, ее стиль очень сильно меняется, мысли, и она уже говорит о том, что необходимы санкции первого, второго, третьего и последующих уровней до бесконечности. Это вот действительно такое было. Австрийцы явно такого не хотят. Хотя, опять же, возвращаясь к теме, как они реагируют, например, вот федеральный президент Хайнц Фишер, он был достаточно, он специально под камерой сжал руку Путина, даже вот специально делал, показывал вид, что никакой зацикленности здесь нет. А вот федеральный канцлер Вернер Файман, он как раз, у него явно какие-то проблемы были с тем, чтобы с его аудиторией, с его избирательностью, чтобы по позиционированию России, поэтому его общение минимизировали. Многие даже, мы его даже практически не видели. Очень был маленький пул журналистов, который туда попал, он практически не попадал, чтобы себя-то, как он считает, так не запачкать перед своими избирателями, чтобы они, не дай бог, чего-то не подумали. То есть здесь тоже какая-то определенная разница есть, но что касается Америки, то действительно и позиционирование отношений с Россией, здесь у них, у австрийцев, скорее всего, общее понимание, что лучше уходить от санкций, но необходимо развивать сотрудничество для того, чтобы появлялись рабочие места, потому что проблема для безработицы в Австрии очень актуальна. И Южный поток, который после которого Австрия получит гигантские деньги, это не только деньги, но и статус, потому что фактически она становится хабом для Европы, для австрийцев это очень важно.
Я правильно понимаю, что вот тема газа бесспорно сильно выламывала австрийцев, а вот дальше уже борьба за второе и третье место, то ли права геев в России, то ли проблемы Украины. То есть почему-то геев, мне казалось, волнует даже больше, чем Украина.
Действительно, вот, кстати говоря, во время визита Путина было 4 митинга. То есть зимняя резиденция, императорская резиденция Хоубург, она была обложена митингами со всех 4 сторон. С одной стороны, митинговали про-донбасские жители Вены, ну это понятно, что тоже выходцы из Украины, которые считают, что несколько по-другому, например, относятся к тому, как это относятся, например, те же украинцы и австрийцы смотрят на Россию. Они стали с пророссийскими лозунгами. Один был Greenpeace, кстати, был Greenpeace, вот я извиняюсь, что это немножко другая тема, но мне поразило то, что с чем они стояли, вот против чего они митинговали. Но можно было предположить, конечно же, о том, что они возмущены тем, что и Соединенные Штаты считают, что Путин, как они, как сказал пресс-секретарь Госдепа, проводит и генсек НАТО проводит определенную работу с Greenpeace для того, чтобы не допустить разработку скланцевого газа в Европе. Нет, у них была тема несколько другая. Они митинговали против кредита, который Россия собирается выдать Венгрии на достройку двух атомных блоков, потому что для австрийцев очень важно, чтобы не допустить распространения сохранения атомной энергетики. Да. И это два. И третий вот как раз был митинг. Это как раз секс-меньшинств, которые вот требовали о том, что их притесняет это вот. Они, ну, они, кстати, были не очень таким массированные, такое очень, не очень много народу. И четвертое был, собственно говоря, вот проукраинский, но это о нем отдельная тема. То есть Хайнц Фишер поднял сам эту тему, и причем он сказал действительно очень деликатно на пресс-конференции это о том, что мы несколько озабочены тем, что притесняют по половому признаку. Ну, Путин сам эту тему продолжил, он разъяснил о том, что позиция в России по данному вопросу, что мало того, что в некоторых странах мира, наоборот, есть уголовная ответственность за данное направление деятельности, в России этого нету. И он, ну, похоже, австрийцы, кстати говоря, судя по отчетам, они несколько, не, опять же, ничего не поняли, потому что, опять же, говорили о каких-либо притеснениях. Так что эта тема присутствовала как-то, но она не была ключевой. Здесь, что касается, наверное, газа, хотя для австрийцев это одна, такая основная, субстантивная, как говорят сейчас в Кремле, тема была для переговоров, но, тем не менее, конечно же, общее направление была Украина. То есть Украина в любом контексте, даже в газе, даже в каких-то переговорах она присутствовала. Ну, где-то как юмор, но где-то как серьезный вопрос, но все же это, наверное, было ключевой темой, Владимир.
Спасибо вам, это очень интересно. Вы слышали?
С нами на прямой связи был наш собственный корреспондент из Австрии, из Вены, Валерий Санфиров. Сейчас короткие новости, а сразу после продолжим, друзья. Владимир Рудольфович, доброе утро еще раз.
Слушай, я вот хочу вам сейчас, нам всем, предложить порассуждать.
Так, Владимир, сейчас перенаберем Владимира Соловьева. Пока напомню, что наш СМС-портал работает круглосуточно, без выходных. Вы можете писать сообщение на номер 5533, со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И телефон прямого эфира 232-1559, код Москвы 495. Можете присоединяться к нам уже сейчас, 232-1559, код Москвы 495. Есть у нас Соловьев?
Идет на этот, на московский, когда набери.
Все, Владимир, вы в эфире, слышно вас.
А, ну хорошо, потому что я-то вас прекрасно все время слышу. Я вам предлагаю порассуждать на такую сложную тему. Вот если бы президентом были вы. Ну давайте подумаем сами. Конечно, сейчас горящие головы, на которых не лежит никакой ответственности за сказанные слова или за выбранное направление движения, могут говорить, зачем Путин, почему не вел войска, надо задушить фашистскую гадину. И эмоционально очень многие люди поддержат. А давайте теперь посмотрим по-другому. Вы президент великой страны. И вы понимаете последствия поступков. У вас есть армия, которая проходит период становления, и которая действительно сейчас производит гораздо более сильное впечатление, чем еще несколько лет назад. У вас есть население, которое, да, очень активно вас поддерживает, особенно после Крыма и эйфории. И, конечно, ничего не стоит взять и дать команду и бросить армию на Украину. Ну, предположим, да. Не просто сохранить решение Совета Федерации, а вообще вести войска. Что дальше? Братоубийственная война? Потому что надо очень четко понимать, ведь не случайно Путин говорил еще во время Крыма, что решение по Крыму о том, что удовлетворить просьбу уже тогда независимой республики Крым о вхождении в состав Российской Федерации было принято только после того, как стали ясны непосредственно результаты, то есть какой процент людей проголосовал за это. Можем ли мы сказать, что Украина мечтает о таком же сценарии, как Крым? Не Новороссия, а Украина. Нет, на это сказать не можем. Наоборот, мы видим бешеную истерию. Не только в мире, но и, главное, на территории Украины. То есть вести войска – это значит гибель людей. Это не ситуация Крыма, где все обошлось без большой крови. Трагически погибло 2 человека, как считается, там, не видел окончательных результатов расследования, но из-за того, что их застрелил один со стороны крымчан, с другой стороны украинской армии, застрелил снайпер из правого сектора. Но здесь это же будет гигантская кровь.
это будет кровь, при этом появится внешний агрессор. То есть это будет полностью выполнена заготовка украинских официальных властей, что на Юго-Востоке идет не гражданская война, а на Юго-Востоке идет война между Россией и Украиной. И что сейчас действует на территории Новороссии всего лишь передовые диверсионные группы, которые должны подготовить платформу для вторжения. Но ведь это не соответствует действительности. Развязать войну, которая в этом случае с высокой вероятностью перерастает в гигантскую европейскую, а то и в мировую войну, это не просто безответственно. Это, вежливо говоря, ошибка. А ошибка в такого рода политических расчетах слишком дорого стоит. Посмотрите на историю Первой мировой войны и Второй мировой войны. Не дать себя втянуть в большую войну, это иногда гораздо тяжелее. И политически, может быть, сиюминутно даже менее выгодно, чем использовать дух ура-патриотизма. Путин ведет сложную очень игру. Потому что, с одной стороны, бесспорно, вот это движение по отзыву показывает, во-первых, то, что Путин убежден в достаточно высокой боеспособности армии народных республик. С другой стороны, уровень поддержки, позволяющий политической, начать переговорные процессы и войти в мирный процесс. С третьей стороны, что очень важно, и это то, что я говорил в самом начале, еще несколько месяцев назад, и что было воспринято с негодованием многими. Но очень важно, когда народ сам решает свою судьбу. Не на штыках соседнего, дружественного, любого государства, а сам. Потому что в том случае, когда за народ принимаются базовые решения, вот крымчане решили свою судьбу сами, а за Ирак приняли решение американцы. За Египет пытались принимать решение американцы. Египтяне взяли и приняли это решение сами, те американцы в ужасе. Но там не было внешнего вторжения. А за Ливию решили американцы. За Афганистан решили американцы. Очень сложный вопрос. Цена демократии и цена свободы. Ее нельзя принести на чужих штыках. Как бы ни было это мучительно, трагично и печально, но, конечно, народ сам должен выковать здание своей государственности. Не допустить, как бы сказать вежливо, гуманитарные катастрофы и геноциды – это обязанность всего мирового сообщества. И Россия оставляет за собой все возможности, в том числе они прописанные в законе, даже без обращения к Совету Федерации, если начнется геноцид, принять необходимые меры к его пресечению. Но не надо путать введение, скажем, миротворческого контингента после подписания договоров между правительствами и там признания республик, которое может случиться существенно позже. Ну, то есть повторение сценария Абхазии и Осетии. После чего только была возможна операция по принуждению к миру. Многие пытаются вспомнить ситуацию 2008 года. Говорят, почему мы не ведем себя так же? А потому что предыстория вопроса была другая. Потому что до этого Осетия и Абхазия доказали свою государственность, в том числе огнем и мечом, отстояв свое право на самостоятельность. И там находился по решению, признанным мировым сообществом, миротворческий контингент, на который, в частности, и напали войска Саакашвили, кроме гражданского населения. И тогда уже было принято решение о принуждении к миру. Есть определенные шаги, которые надо пройти. Иначе, ну, я не говорю про то, что мир рухнет. Мир и так рухнет, вопрос когда. Но горячие головы очень часто подталкивают к неправильным решениям. Имеет ли право президент на такие решения? На мой взгляд, нет. Необдуманные решения президентов приводят к трагическим последствиям. Посмотрите на решение Горбачева. Посмотрите на решение Ельцина о начале Чеченской войны. Это все цена неразумных решений. Поэтому сейчас, когда многие горячие головы, при том как слева, так и справа, стали вопить, я эмоции понимаю. Но разная ответственность у блогера, сидящего на диване,
действует человек, возглавляющий страну. Прав ли Путин? Ну, это всегда покажет история. Всегда ли прав Путин? Конечно, и нет. Нет ни одного политика, который был бы всегда прав. Но, как правило, удачный политик отличается от неудачного тем, что у него хоть не намного, но больше правильных решений, равновесных, чем неправильных. Мне кажется, что сейчас перед нашей страной даже не надо ставить задачу полномасштабной военной операции. Есть другие проблемы. Ну, во-первых, надо отметить, мы обязаны укрепить нашу границу с Украиной. Это вообще не вызывает сомнений. Поэтому вот эти истерики по поводу нахождения наших войск умильны, учитывая, что обстреливаются наши пограничные пункты, случайно или не случайно, другой вопрос, заходит на нашу территорию боевая техника и воинские формирования, очевидно, что наши войска должны иметь возможность защитить нашу границу. То есть это вообще не обсуждается. И удивительная истерика американцев на эту тему, хотя казалось бы ясно, что если украинские вооруженные формирования находятся, скажем, в 10 километрах от нашей границы, то уж точно наши должны находиться на небольшем расстоянии, чтобы иметь возможность быстрого и адекватного ответа. Но вопрос сейчас не в военной мощи. Военная мощь является функцией зачастую экономического развития. Либо экономика должна быть нацелена исключительно на воспроизводство военной мощи. Вот мне кажется, что сейчас Путину необходимо исправить большие ошибки, которые существуют и в кадровой политике. И необходимо менять уже, как мне кажется, давно потерявшие всякое представление о реальности ближний круг. И необходимо выходить на совершенно новый уровень экономического развития. Надо его искать. Мы очень долго выбираем вот этот путь, к которому идти экономически. Мы можем потерять экономику, и тогда уже попытка нагрузить и развить военную мощь обрушит страну. Вот здесь нельзя воспроизводить колосса на Лениных ногах. Вот здесь необходимо четко понимать, что нужны мощнейшие экономические подпорки. Поэтому мне кажется, что сейчас надо не только и не столько бренчать оружием, сколько срочно проводить экономические реформы, которые могут дать новый такой толчок российскому бизнесу. Не прирост нефтяных цен, за что надо, как всегда, благодарить террористическую активность на Среднем и Ближнем Востоке, а собственно надо искать возможности экономического роста. Собственно. Это сложно. Путин, очевидно, вступил на... Во-первых, что интересно, что Путин всегда нас показал, что он не читает Твиттер. То есть он принимает решения, исходя из совершенно других мотивационных установок.
Ну, а...
Не для того, чтобы понравиться аудитории Твиттера. Я понимаю, мы сейчас должны уйти на новости, хотя еще всего лишь 8.59. А в следующем части поговорим с Виктором Эскином, который сейчас находится в Израиле.
Полный контакт. Всем доброго утра, друзья. Продолжим.